Сегодня у нас 12 декабря 2011 года. Сегодня мы продолжим занятие, которое базируется на трудах святителя Игнатия Брянчанинова, в частности, «Слово смерти», ну и прочих святых отцов. Но основа – это «Слово смерти». Мы с вами в прошлый раз остановились на том, что святитель Григорий Двоеслов говорит о силе и тайне спасительной жертвы. То есть он говорит следующее. «Между тем, всегда должно так размышлять, что безопаснее делать добро самому еще при жизни, нежели надеяться делать его через других по смерти. Блаженнее отойти от всего мира свободным, нежели искать свободы, когда свяжут». То есть о чем он говорит? У нас с вами, как говорит нравственное богословие, с детства преобладает ближняя мотивация. И редко присутствует дальняя мотивация. Что это такое? Ближняя мотивация – это «хочу сейчас и здесь». Дальняя мотивация – это «что будет потом» за то, что «хочу сейчас и здесь». Мы с вами редко заглядываем в будущее. Если даже нам подсказывают о этом будущем, как правильно, пренебрегаем. Почему с детства? Еще раз, у ребенка ангина, хочу мороженое, а что потом будет, это же не важно. Хочу сладкого, а что зубы потом будут вываливаться, и молочные, и немолочные. Это же потом, говорят, эти зубы будут болеть, нельзя столько сладкого есть. И вообще расстройство будет в организме. Нет, хочу. То есть ближняя мотивация, о будущем не думаем. Вот об этом и предупреждает нас святитель Григорий Двоеслов. Сейчас надо здесь заботиться о добродетелях. С какой целью? С дальней мотивацией, чтобы потом отойти на суд в таком благолепном состоянии. То есть сейчас самому делать добро, чем надеяться, что потом меня вымолят. Вот сейчас уже не важно, есть же вот люди за меня молятся, а ничего страшного, вымолят и прочее. Итак, лучше свободным из этого мира, чем искать свободы, когда свяжут. Когда свяжут, тогда уже худо. Надеяться, что вымолят, а если не вымолят. Свидетель Григорий Двоеслов говорит, нельзя, думаю, умолчать и о том, что случилось, помнится, за 3 года перед сим в моем монастыре. Один монах по имени Уст хорошо знал врачебную науку. Он обыкновенно услуживал мне, когда я жил в монастыре, и внимательно лечил меня в непрестанных моих болезнях. Когда же сам он впал в болезнь и приблизился к смерти, то ему прислуживал в болезни родной брат по имени Копиоз, который теперь добывает себе содержание врачебной же наукой. Когда упомянутый Иуст почувствовал, что близок уже к смерти, то сказал брату своему Копиозу, что имеет 3 скрытых золотых монеты. Это не могло укрыться от братьев. Тщательно разыскивая и внимательно пересматривая все его лекарство, они нашли 3 золотые монеты, скрытые в лекарстве. Когда меня известили о таком грехе брата, жившего вместе с нами, я не мог равнодушно перенести сего, потому что в нашем монастыре было всегда правилом, чтобы все братья жили общиною, чтобы, в частности, никому из них не позволялось иметь ничего собственного. Сильно огорченный, я стал размышлять, что делать. Молиться ли же очищение греха брата или показать живущим братьям пример строгости? Вот действительно такая дилемма у настоятеля. Что делать? То ли вымаливать этого грешника, то ли на его примере показать, насколько это страшно. Я позвал к себе прецизиоза, наместника монастыря, и сказал, иди и не вели никому из братьев подходить к умирающему, чтобы ни из чьих уст не получил он слово утешения. Когда же, чувствуя близость смерти, станет звать братьев, пусть скажет ему родной его брат, что все братья презрели его за золотые монеты, которые он скрыл, чтобы, по крайней мере, во время смерти сокрушения о преступлении, проникло в душу его и очистило от греха, им сделанного. То есть, видим, он попытался привести его в чувство. Каким образом? Ну вот, представим, умираем мы лежим и говорим, позови там братьев. А родной брат говорит, нет, никто не придет. Ты три монеты вот здесь прятал. Все. Что должен пережить человек? Какой ужас, какая скорбь должна быть, какое сожаление, вот какое сожаление должно быть внутри о содеянном. А когда умрет, тело его не погребайте вместе с телами братьев, но выкопайте в какой-нибудь навозной куче яму, бросьте в нее тело его, и там положите на него три золотые монеты, им оставленные, восклицая в один голос: «Сребро твое с тобою да будет в погибель». Мы помним, что вот это выражение «сребро твое да будет в погибель» – это взято из Священного Писания, из 8 главы Деяний апостольских. «Сребро твое да будет тебе в погибель». Вот многие услышат вот это выражение, даже не очень богатые, даже не те, кто миллионеры там и прочее, а просто человек скупой. Помним две лепты вдовы. Почему? Последняя отдала. А у нас зачастую, чем человек беднее становится, тем он становится более скупым. И свою скупость оправдывает своей бедностью. Ну, что я дам, самому мало. А всегда есть чем поделиться. Всегда есть чем поделиться. 20 сантим есть, сантим можно отдать. Так, ну, не очень безболезненно. Человек ведь будет судиться не за количество утаенного, а за то, что утаил, уже не важно сколько. Не за сколько приобрел скупостью, а за скупость вообще. То есть горе нам скупым, горе. Вот так услышим. Будет с тобой твое серебро. И потом закопайте его. Этими распоряжениями я желал принести двоякую пользу и умирающему, и живущим братьям, чтобы его горечь смерти сделала свободным от вины. И братьям такой приговор над корыстолюбием воспрепятствовать пасть в подобный грех. Так и случилось. Когда этот монах приблизился к смерти и тоскливо звал братьев, чтобы поручить себя их молитвам, а никто из братьев не хотел подойти и говорить с ним, тогда родной брат его объяснил, за что он всеми оставлен. Он тотчас сильно вздохнул о грехе своем, и в этом состоянии сокрушения помер. Потом погребен был, как я приказал. Все братья, устрашенные таким приговором над ним, стали каждый выносить наружу самые ничтожные и дешевые вещи, которые им обыкновенно всегда позволялось иметь, и страшились оставить у себя что-нибудь такое, за что могли бы быть осуждены. Вот лекарство. Какое замечательное лекарство. Когда же прошло по смерти его 30 дней, душа моя стала сокрушаться об умершем брате и сильно скорбно размышлять о наказании его и изыскивать средства избавить его от мучений. Видим, великодушие. Скорбел. Заслуженно человек получил. Он скорбел. Великодушие. Чего нам с вами не хватает? Мы, когда мы справедливы, себя считаем справедливыми, мы не бываем великодушными. Вот сказал человеку, и сказал еще и в сердцах. Человек обиделся. А мы же справедливо сказали, да? Нет великодушия. Нам не жалко его. Нам его не жалко. Но не жалко, когда мы человека укоряем и упрекаем, особенно того, с кем едим из одной тарелки. Нам не жалко. Мы же правду говорим. Правильно, да? Все. Сказал, вот, чтобы в следующий раз знал. А то, что человек пришел в уныние, отчаяние, что резанул ему словом, взглядом, тоном. Ведь помним сказано, как «обличайте в духе кротости». Обличайте в духе кротости. А мы с вами шашку наголо и пошли обличать. Ну ж правы, а ли вы великодушия нету? Нету у нас великодушия погладить по головке, поцеловать, пожалеть, сказать, прости, да, вот, ты хороший, ну вот, правда, тут сделал, вот тут плохо, там ты, понятно, ну вот. Тогда я опять позвал к себе того же прециоза, наместника нашего монастыря, и с печалью сказал, давно уже умерший брат наш страдает в огне. Мы должны оказать ему любовь и постараться, сколько можем, избавить его от мучений. Иди и с нынешнего же дня 30 дней сряду совершай за него жертвоприношение, не упуская ни одного дня, в котором бы не было произнесла за его освобождение спасительная жертва. Помним жертвоприношение, что такое? Это же не барана резали, как в дохристианские времена. Жертвоприношение – это вот наша литургия, где Господь себя приносит в жертву, где приносится жертва вот эта бескровная за наши грехи с вами. Частичка вынимается из просфоры и опускается в чашу с кровью Христа с молитвой: «Отмой, Господи, грехи, поминавшихся сде, кровью Твоей честною, молитвами Твоих святых». И Господь таинственным образом, нам непонятным, омывает грехи того, за кого мы подаем, будь то живой, будь то мертвый. Помним, что выше этого мы ничего для человека сделать не можем. Да? Значит, ниже идет милостыня, там, панихиды, прочее. Но самое высокое – это вот эта жертва. Он тотчас пошел и стал исполнять приказания. В заботах о других делах мы и не считали проходящих дней. Вдруг в одну ночь умерший брат явился в сновидении родному брату своему, Копиозу. Увидев его, Копиоз спросил: «Что, брат, в каком ты находишься состоянии?» Умерший отвечал ему: «Доселе мне было худо, но теперь уже хорошо, потому что сегодня я приобщился». Видим, приобщился. Что это значит? В Царстве Небесном причащаются. Об этом говорят те, кто были в клинической смерти, видели, как причащаются. Об этом мы просим: «Господи, дай мне причащаться в невечерние дни Царствия Твоего». Да, приобщаемся. Мы просим здесь о том, чтобы Господь нам дал возможность там причащаться, в Царстве Небесном. Так вот, Копиос пошел и немедленно рассказал об этом братьям в монастыре. Братья тщательно сосчитали дни. Оказалось, что тот самый день, в который совершенно было 30-е жертвоприношение за умершего, и Копиос не знал, что делалось ради спасения умершего брата, и братья не знали, какое видение было Копиозу. В одно и то же время он узнал, что делали братья, а они узнают, что видел Копиос. Из того согласия, видения и жертвоприношения стало видно, что умерший брат избавлен был от мучений посредством спасительной жертвы. Насколько спасительно подавать за человека на литургию, на проскомедию. Посему, чем яснее видим истощение настоящего века, тем более должны презирать его всей душою, делать ежедневные жертвоприношения слез Богу, приносить каждый день жертву тела и крови Христовых. Видим, что наши слезы, но это не всегда физические слезы, потому что зачастую у нас слезы бывают саможаления. Помним, у нас было такое занятие, мы разбирали слезы вообще, откуда они берутся и кому они служат, что они не всегда ко спасению. Слезы у нас еще сердечные, когда мы сокрушаемся о содеянном. А если сделали болезнуем о том, что сделали, сокрушаемся и каемся. Вот это жертва. Мы тогда приносим свое сердце, свой разум, свою волю Богу. Итак, сердце, мы помним, это чувство, волю свою, потому что не моя воля, но Твоя да будет, Господи. Поэтому никакого ропота быть не может. Ибо одна эта жертва спасает душу от вечной погибели, имеется в виду жертва тела и крови. Размыслим же, каково должно быть таинство, которое всегда напоминает нам страдания единородного Сына за наше спасение. Кто из верующих может иметь сомнения в том, что в самый час жертвоприношения по гласу священника отверзаются небеса, и лики ангелов присутствуют при этом в таинстве Иисуса Христа? Высшее соединяется с низшим, земное с небесным, и соединение видимое и невидимое происходит единое целое. Еще раз, мы с вами редко задумываемся, стоя на литургии. Мы настолько привыкли к ней, а некоторые даже ногой дверь открывают в храм. забывают, где находятся, ведут себя, как на кухне. Пришли и начинают беседовать. Да? Значит, как здоровье, что было, где было и так далее. Да? Забывают, где находятся вообще. А что во время литургии открываются небеса, ангелы сходят, присутствуют при этом, входят на великом входе вместе со священником, ведь на малом входе, входят, перед нами идут. Ведь священник, когда идет на малый вход, с Евангелием идет, он же по себя читает молитву. «Господи, сотвори со входом нашим, входу святых ангелов быти, сослужащих нам и совословящих Твою благость, яко благословен еси во веки веков. Аминь». То есть мы читаем молитву, мы твердо знаем, мало того, подходит к царским вратам, осеняет перед собой вход крестным знаменем и говорит: «Господи, сотвори вход святых Твоих всегда, ныне, присно и во веки веков. Аминь». То есть вместе со священником через царские врата входят ангелы. Да? А мы об этом забываем. Поэтому многие в некоторых храмах расхаживают по храму, свечи ставят, в углу беседуют, а некоторые стоят в очередь на исповедь. Да? Что им там служба? Ну, что там? Они же причаститься пришли, как сказал наш митрополит в одной из проповедей. Им литургия не нужна. Они пришли причаститься, то есть получить что-то от Бога, а пожертвовать своим временем, стоянием и прочим, ну, зачем это нужно? Пришел, получил и ушел. Вот такое происходит ужасное явление, по-другому не скажешь. А потом горько будет на том свете, потому что покажет, что человек такой причащался в суд и в осуждение. Поэтому митрополит и благословил исповедоваться с вечера, после службы, чтобы потом прийти утром и стоять и молиться, и не расхаживать по храму, и не стоять, думать свои грехи, и не беседовать. Стоит в углу и беседует, рассказывает свои грехи. Ну, святитель Григорий Двоеслов повествует: если грехи не очень важны и могут быть отпущены после смерти, то много помогает душам и после смерти священное приношение спасительной жертвы. Еще раз, под жертвенным приношением святой Григорий имеет в виду поминовение на божественной литургии. Так, что иногда сами души умерших и спрашивают ее. Вышеупомянутый епископ Феликс слышал рассказ от одного пресвитера достопочтенной жизни, который назад тому 2 года был еще жив. Жил в округе города Центумцеллы и был настоятелем церкви блаженного Иоанна, построенной на месте, называемом Таврания. Этот пресвитер по требованию телесной болезни имел обыкновение купаться в том месте, где теплые воды производят особенно сильное испарение. Значит, помним вот эти горячие источники. Они идут из-под земли, обычно там недалеко от вулканов, то есть там, где есть из-под земли выход вот этих раскаленных рек и горячих вод. Ну и поскольку они насыщены сильной серой и прочим, прочим минеральными, то они зачастую служат для исцеления. Вошедший однажды туда, он нашел некого неизвестного мужа, готового к услугам. То есть она оборудовалась в виде бани, эти источники. Человек раздевался, шел и окунался в этих водах. Так вот, незнакомец снял обувь с ног его, принял одежды, по выходе из купальни предложил полотенце и все услуги оказывал с великою предупредительностью. Так как часто бывало это, то пресвитер однажды, собираясь идти в купальни, стал рассуждать с собой: «Я не должен оставаться неблагодарным такому человеку, который обыкновенно с таким усердием прислуживает мне при омовениях. Необходимо отнести ему что-нибудь в подарок». Потом взял с собой 2 просфоры и понес. Как только пришел он на место, тотчас нашел того человека и по обыкновению во всем воспользовался его услугами. Итак, он вымылся, и когда же одетый хотел выйти, взял принесенные с собой просфоры и предложил вместо благословения услуживаемому ему человеку, прося, чтобы он благосклонно принял подносимый ему дар любви. Незнакомец жалобно и со слезами ответил пресвитеру: «Для чего даешь их мне, отче? Это святой хлеб, я не могу вкушать его. ты видишь перед собой бывшего некогда владельца этого места. Но за грехи мои я осужден на служение здесь после смерти. Итак, был хозяин, умер. За грехи ему кара. Будешь прислуживать. Если же хочешь наградить меня, принеси этот хлеб за грехи мои в жертву всемогущему Богу. И когда придешь сюда мыться и не найдешь меня, знай, что молитва я услышана Богом. С этими словами он исчез. И, казавшийся человеком, сделавшись невидимым, дал знать, что он дух. Ну, видим, ангелы тоже, хотя они и духи бестелесные, но зачастую они являлись видимым образом. И в своем ангельском виде с крыльями, и в виде человека, и так далее. Вот то же самое произошло с этим человеком. Пресвитер же целую неделю молился за него со слезами. Ежедневно приносил спасительную жертву, и, возвратившись после того в купальне, уже не нашел его. Отсюда видно, сколь полезно душам приношение бескровной жертвы, когда сами духи умерших просят ее от живущих и указывают признаки, свидетельствующие о разрешении через нее грехов. Ну вот, видим, спас человека, стал подавать на, поминать его на проскомедии, и простились ему грехи. «Смерть грешников люта», говорит Писание, «а для благочестивых и святых она – переход от смятений житейских к нерушимому спокойствию, от непрерывных страданий к непрерывному и некончаемому блаженству, переход с земли на небо, соединение с бесчисленным сонмом святых ангелов и бесчисленным сонмом святых человеков, в ненасытном созерцании Бога и в непрестанном горении любви к Нему заключается высшее и существенное наслаждение небожителей». Еще раз повторим, в чем заключается высшее блаженство для человека? Это ненасытное созерцание Бога. То есть насытиться этим нельзя. Посмотрел, удовлетворил зрение, и все. Нет, невозможно насытиться лицезрением Бога. Еще раз хочу напомнить, что самая большая мука в аде – это то, что они не могут видеть Бога. Они об этом знают. Перед смертью увидели, и все. Еще раз, самая большая мука – это не видеть Бога. Мы с вами не видели, поэтому не представляем, что это такое. И опять-таки, самое высокое наслаждение – это лицезреть Бога как в непрестанном горении любовью к Нему. Непрестанное горение. Вот эта любовь, которая внутри там разгорается у человека, она такое блаженство приносит, оно нам с вами не знакомо. У нас какие-то искорки бывают, когда мы человека, ну вот у нас возникает вспышка любви к человеку. Какое у нас замечательное состояние? Говорит, на крыльях летишь, да? Вы слышали такое? Вот. То есть меня, говорит, окрылила эта любовь. А вот мы здесь только отголоски, такие искорки маленькие, имеем иногда. И мы знаем, какое это замечательное состояние. И вот блаженство, оно к удовольствиям никакого отношения не имеет. Мы помним, что любое удовольствие, оно наслаждает человека только в тот момент, когда человек его совершает. Но как только удовольствие закончилось, то есть как только закончилось действие, закончилось удовольствие. Пока пережевываешь пищу вкусную, человек получает удовольствие. Как проглотил – все. Никакого удовольствия. Одна отрыжка. Потому что переел. Потому что вкусно было. Уже никакого удовольствия. Еще раз. Пока мы что-то употребляем, пока мы что-то делаем чувственное, мы получаем удовольствие, но оно кратковременное. А если греховное удовольствие, оно, конечно, бывает острое, но такое же потом острая расплата за греховное удовольствие. Итак, преподобный Макарий Великий рассуждает об этом предмете следующим образом. Когда исходит из тела душа человеческая, тогда совершается некое великое таинство. Если она повинна будет греху, то приступает к ней полчища демонов и ангелы сопротивные, и силы темные, и похищают душу в область свою. Святитель Григорий Двоеслов повествует: «Если ты с таким трудом убедился, то, надеюсь, вознаграждение за труд умножить твою веру, когда расскажу тебе то, что сам слышал от людей, заслуживших доверия». Юлиан, второй апокрисарий Римской Церкви, который я по воле Божию служу, умерший почти 7 лет назад, часто ходил ко мне, когда я был еще в монастыре, и обыкновенно беседовал со мной о предметах душеспасительных. Однажды он рассказал мне следующее. Правление царя Феодорика, отец тестя моего, исполнял в Сицилии должность сборщика податей и уже возвращался в Италию. Корабль его пристал к острову, называемому Липарис. Там жил один пустынник, муж, украшенный великими добродетелями. Пока корабельщики приготовляли корабельные снасти, упомянутому отцу моего тестя вздумалось со своим спутником сходить к всему Божьему человеку и поручить себя его молитвам. Святой муж принял их и между другими разговорами сказал: «Знаете ли, что царь Феодорик помер?» Итак, телевидения нет, радио нету, мобильников нету. И говорит: «Вы знаете, он живет на острове. Знаете, что помер царь?» Посетители тотчас ответили ему: «Нет, мы оставили его живого и ничего такого не слышали о нем доселе». Раб Божий опять сказал им: «Действительно помер. Вчерашний день он раздетый и разутый, со связанными руками, отведен был в 9-м часу папою Иоанном и Симахом Патрицием и низвергнут в это соседнее жерло вулкана». Еще раз хочу напомнить, что вот лава, которая идет из вулкана, это те адские реки, которые текут там под землей, в которой горят брешники. Видим, бросили в жерло вулкана туда. Услышав об этом, они с точностью записали день и по возвращении в Италию узнали, что царь Феодорик умер именно в тот день, в который показаны были рабу Божию его смерть и наказание. За то, что папу Иоанна Феодорик замучил в темнице, он же за ним и пришел, папа Иоанн. А патриция Симаха усек мечом, и второй за ним пришел. По правде брошен был в огонь, как показано в видении, теми, которых неправедно судил всей жизни. И не должно сему как бы необычайным удивляться. Если человек, жива еще в 7 веке, им покорился и повиновался, и садился их рабом, то есть бесов, тем более, когда исходят от мира, бывает ими пленен и порабощен. То есть, кому служили, тот и властвует. Также, напротив, в отношении лучшего состояния должно разуметь, святым Божьим и рабам и ныне предстоят ангелы, и святые духи сохраняют и окружают их. То есть, видим, как раньше ангелы, так и сейчас у каждого нас стоит и предстоит и помогает. Забываем мы о них, об ангелах. А когда из тела изыдут, лики ангельские, восприяв их душу, относят в свою страну, в мир святыни, и приводят их к Господу. А во Евагрии говорит о 3 основных помыслах. Вот почему мы с вами часто возвращаемся к помыслам. Потому что все наши действия, чувства начинаются с помыслов. Вот когда приходит человек на исповедь, говорит: «Кась, батюшка, унываю». Спрашиваю сразу: от каких помыслов? Человек твердо называет, от каких помыслов унывает, значит, тогда абсолютно понятно, какой враг рода человеческого захватил душу через эти помыслы. Тогда выписываем рецепт, и враг отходит. Итак, вот если мы с вами будем твердо знать вот этот механизм мысленный, который в нас работает, то через него мы будем управлять своими чувствами и, естественно, и действиями. Помысл внушил, и мы делаем. Помысл отогнали, мы не делаем. То есть все в нашей воле абсолютно. Так вот, 3 основных помысла. Авва Евагрий учит: из бесов, противостоящих духам, делаю духовному, первыми выступают те, которым верены аппетиты чревоугодия. Итак, первыми на нас, к нам приступает, это чревоугодие бесы. Особенно, вот хочется подчеркнуть, когда люди лишены каких-то других удовольствий. Ну, скажем, в армии, кто служил, знает, что самое главное это было, чем кормили. Да? И помнится, когда в Чехию попали, и снабжение было плохое, и оставались без 20 грамм масла, которое утром выдавали, так это была для многих трагедия, черный день. В календаре так крестиком отмечали, черный день, масла не получили. Да? Ну вот. В монастырях больше всего через чрево монахов и монашек бесы принуждают. Значит, людей одиноких. То же самое. Значит, вроде других удовольствий получить не может, но чрево, оно свое дело делает. Итак, первое чревоугодие. А также те, которые побуждают нас к исканию славы человеческой. То есть, чтобы нас подхвалили, от нас говорили. Даже плохое, но печатали в прессе. Вот есть такое явление. Сколько раз доводилось слышать. Говорит, про нас написали. Ох, отругали нас там, здорово. Но написали, представляете, да? Вот все о нас узнали, все прочитали, да? Правда, уже не важно, что там представили, главное, упомянули. Вот это тщеславие, да, даже за плохое, но чтобы все знали. Все другие бесы следуют за этими, воспринимая от предшественников души, уязвленными ими. Итак, первые открывают дверь через помыслы в сердце, остальные гурьбой туда, помним, до 10 тысяч и больше. Ибо нельзя попасть в руки духа, блуда, тому, кто перед этим не впал в страсть чревоугодия. Итак, обязательное присутствие блудного беса, если есть чревоугодие. И помним, что блудный бес в любом возрасте абсолютно, в любом состоянии здоровья подходит к человеку, и к больному, и к здоровому, и к пожилому, и так далее. То есть он имеет такую возможность истязать человека, даже расслабленного, лежащего на постели и не могущего шевелиться, через мечтания, воображение, представления и еще и тело разжигает. Даже тело, которое лежит неподвижно на постели. То есть, знаем, насколько он опасен, как Феодора говорила, когда шла на мытарствах, ей все угрожали, вот подожди, придешь на блудную заставу, там из тебя спросим. И действительно спросили, хотя она блудницы не была. Но достаточно нам, вот, скажем, она по ложному стыду не исповедовала некоторые грехи, но и потом, конечно, об этом горько жалела. Брат был борим блудом и пошел к старцу, прося его, чтобы он помолился Богу об освобождении его от брани. Старец сжалился о брате и молился о нем Богу в предложении 7 дней. Когда на 8-й день брат, по данному приказанию, пришел к старцу, то старец спросил его: «Брат, какова твоя брань?» Он отвечал: «Отец, мне нисколько не сделалось легче». Старец, услышав это, удивился. Ночью он начал опять молиться о брате. Тогда предстал ему дьявол и сказал: «Поверь мне, старец, первый день, когда ты стал молиться Богу за него, я тотчас отступил от него. Но он имеет собственного беса и собственную брань от гортани и своего чрева. Уж в этом я не виноват. Он сам себе причиняет брань тем, что ест, пьет и спит без меры, сколько хочет. По той причине брань беспокоит его». Или как блудный бес сказал: «Ни при чем. Он, видишь, обжора. Да? Поэтому я свободно к нему вхожу. Чревоугодничает, видается». Мы с вами на этом остановимся. Остальные мы с вами помыслы и что им сопутствует, разберем уже потом на следующем занятии.